Влад Бах, Алекс Д. Двуликие. Дева Завесы. Читает Юлия Булавина. Оставь надежду всяк сюда входящий. Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. Песнь третья. Предисловие. Мир не погиб в одночасье. Он умирал мучительно долго, захлебываясь собственным криком. Сначала раскололась огненная гора, выплюнув в небо столько вулканического пепла, что солнце навсегда ослепло. Затем закипели реки, а на место привычных времен года пришла вечная, пробирающая до костей зима. Когда люди, обезумев от голода и холода, начали рвать друг другу глотки за крохи хлеба и тлеющие угли, из разломов шагнули они. Высокие, неуязвимые, источающие жар. Выжившие назвали их аскарами и пали ниц, умоляя о спасении. Новые владыки с глазами цвета пролитой крови воздвигли свои обсидиановые твердыни на костях сгоревших городов и принесли порядок. Жестокий, беспощадный, но позволяющий человечеству сделать еще один вдох. Аскары стали щитом между жалкими людскими поселениями и завесой, густым ядовитым туманом, откуда каждую ночь доносится первобытный вой. Там, в непроглядной чаще черного леса, рыщут чудовища, жаждущие разорвать любого, кто шагнет за дозволенную черту. С тех пор мир застыл в хрупком равновесии страха. Люди рождаются и умирают в тени великих князей, веря, что лишь их магия удерживает землю от окончательного падения в бездну. Но любая, даже самая крепкая цепь однажды дает слабину. И порой достаточно всего одной искры, чтобы старый мир вспыхнул с новой силой. Глава первая. Дамир выскочил из узкого переулка на главную площадь Криждара, едва не зацепив колеса телеги, набитой свежим хлебом. Воздух был густым от дыма и печей и запахов пряностей. Над прилавками разносился шум, торговцы выкрикивали цены, молотки отбивали ритм по наковальням, дети задорно смеялись, перепрыгивая через набитые товарами корзины. «Не отставай!» — оглянувшись, крикнул Дамир и помчался вперед, резво петляя в плотном потоке криждарцев. Мирослава едва поспевала за ним. Длинный плащ из грубой кожи задубел на холоде и мешал двигаться быстрее. Выбившаяся из небрежно собранного хвоста рыжая прядь упала на лицо, заслоняла обзор и липла к губам. Девушка чуть не врезалась в бочку меда, но Дамир успел дернуть ее за руку, уводя от опасного препятствия. «Расшибешься! Под ноги смотри!» — буркнул он и, обхватив тонкое запястье, потянул за собой. Мимо промелькнула трехцветная кошка. Внезапно остановившись и выгнув спину, осуждающе зашипела на обоих, а затем скрылась в узкой расщелине между домами из серого камня. Проводив ее взглядом, Дамир невольно ухмыльнулся. «Она явно что-то она знает», — рассмеялся он, провожая взглядом тощий плешивый хвост. «Нам бы так!» — щелкнул пальцами и уменьшился до размеров кота. «Да, Златка?»
«Выдумщик!» — отмахнулась девушка и недовольно насупилась. «Сколько можно просить, чтобы называл меня по имени, а не придумывал клички?»
Отчитывая парня на бегу, Мира поправила сбившийся шерстяной шарф, прикрыв замерзший нос и обветренные губы. Девушка припустилась быстрее. Капюшон с облезлой меховой опушкой давно свалился с головы и тяжелым комом бил по спине. Ветер усиливался, гоняя по серому небу тяжелые пепельные тучи и продувая насквозь залатанные поношенные одежды беглецов. Не сбавляя скорость, они миновали громкие бакалейные ряды и остановились отдышаться возле лавки с тканями, где старушка зазывала покупателей и одновременно махала руками, прогоняя беспокойных детей, так и норовящих что-нибудь стянуть с прилавка, но не ради наживы, а наспор или из баловства. В самом городе жизнь была куда более сносной и сытой, чем в нищих деревнях за окраиной Криждара. Мирослава перепрыгнула через сундук со стеганными одеялами и свернула в ближайшую подворотню, где располагались жилые дома. Не успела она накинуть капюшон на голову, как сразу зацепилась им за веревки с бельем, что свисали над улицей. Мира недовольно зашипела и сделала вынужденную остановку.
«Ты опять?»
Притормозив, Дамир помог ей выпутаться из западни и, снова схватив за руку, потащил за собой. Сзади прозвучал оглушительный резкий крик, нагнавший их вместе с порывом холодного ветра.
«Стойте, выродки! Держите воришек! Не дайте ему уйти!»
«Аскаровы прихвостни!» — рыкнув под нос, Дамир крепче зажал пальцы подруги. «Быстрее, Мирка, надо оторваться!» Ее не надо было просить.
Она и сама понимала, какая опасность им грозит, если преследователи их все-таки догонят. Маловероятно, но все равно страшно. Девушка неслась во всю прыть, пугливо оглядываясь через плечо. Торговец и двое верзил мчались за ними следом, громыхая тяжелыми сапогами по мостовой.
«Сюда!»
Дамир резко свернул направо, толкая Миру в проход между домами. Переулок был узким и темным, с нависающими крышами и мешками с мусором, заграждающими путь. Сморщив нос и стараясь не вдыхать гнилостную вонь, Мира прыгала через препятствия, как резвая коза на выгуле, и изо всех сил цеплялась за руку Дамира, боясь отпустить хоть на миг. Еще несколько раз свернув, чтобы запутать следы, они выскочили на маленькую площадь, где кипела жизнь ремесленного города. Кузнецы стучали молотами, хлебопеки раскатывали тесто, покупатели громко спорили и торговались с продавцами, стараясь сбить цены.
«Ловите рыжую воровку и ее приятеля!»
Снова раздался за их спинами свирепый рык. Мира похолодела, заметив, как горожане воинственно уставились на них, сразу выцепив из толпы подозрительную парочку в лохмотьях. Кто-то успел схватить ее за рукав, но девушка вырвалась. Другой, грузный пузатый мужик в цветастом шерстяном кафтане, выставил вперед ногу, за что получил от Дамира кулаком прямо в лоснящуюся рожу. Нос хрустнул, хлынула кровь. Мужик завопил, как резаная свинья. Любопытный народ расступился, предвкушая расправу над вороватыми оборванцами, но находчивая парочка использовала эту короткую заминку и нырнула в очередной узкий проход. Они снова оказались в тесном переулке. Дамир схватил Миру за воротник плаща, заставив отступить в темную нишу между жилыми постройками. Та инстинктивно потянулась к нему.
«Тише!»
— шепнул он, закрыв ладонью ее рот.
«Ни слова!»
Шаги и вопли преследователей пронеслись мимо и смешались с гомоном шумного города. Парень прислонил Миру к стене, привалившись к девушке гибким жилистым телом. Они замерли, глядя друг на друга распахнутыми глазами, шумное дыхание срывалось с губ и поднималось вверх облачками белого пара. Когда опасность миновала, Дамир расслабился и ободряюще улыбнулся своей перепуганной подельнице.
«Кажется, пронесло».
Мира перевела дыхание, ее растрепанные ветром волосы лезли в глаза и жутко раздражали. Толкнув парня в грудь, она попыталась привести их в порядок. Пропуская густые локоны сквозь пальцы, по новой собрала хвост и для надежности заплела тот в тугую косу, а кончик несколько раз пропустила через шнурок.
«На баранку похоже, но тебе идет», —
ухмыльнулся Дамир, оценив ее старание.
«В следующий раз спрячь волосы под платком, да потуже, ты слишком заметная».
«Я же не специально»,
— огрызнулась девушка, показывая на оборванные завязки капюшона.
«В прошлые разы он не сваливался. Дома починим». И платок не понадобится. Хотя...»
Она задумчиво замолчала, приглаживая топорщащиеся на висках волоски.
«Может, подстричься под мальчика, и дело с концом?»
«Не вздумай!» — возмутился Дамир. «Жрецы говорят, что медные волосы — дар огненного дракона. Боги оберегают тех, кто носит на голове золотое руно».
«Дурак ты, Дамир!»
— фыркнула Мира, тряхнув головой.
«И боги эти дурацкие. Не наши. Если они кого и оберегают, так Аскаров, а на нас, людей, плевать хотели с высокой колокольни. Лучше покажи, что тебе удалось стащить».
Посторонившись, парень снял с плеча увесистую холщовую сумку, дернул веревки, расширяя края, и продемонстрировал Мире добычу. Затаив дыхание, девушка с любопытством заглянула внутрь. Улов оказался небольшим. Несколько сочных яблок, три лепешки из грубого пшена, два мешочка с сушеной фасолью и круглая головка твердого сыра.
«Ну, как тебе?»
— с гордостью усмехнулся он, доставая спелое яблоко и протягивая Мире.
«Смотрите-ка, великий вор снова подчинил торговцев своему мастерству. Даже Аскарот улыбнулся бы нам, увидев, как я их всех перехитрил».
«Ага, улыбнулся бы»,
— иронично хмыкнула девушка.
«Прям зубастой пастью, а потом поджарил бы обоих и сожрал наши жалкие косточки».
Мира насмешливо покачала головой и вытащила из-за пазухи два небольших мешочка с монетами.
«Посмотри-ка на это, великий вор!» —
триумфально потрясла ими перед носом парня.
«Ничего себе!»
— искренне восхитился Дамир. Голубые глаза азартно сверкнули.
«Когда успела? Вроде все время была на виду. Ловкость рук и никакого мошенничества!»
Вздернула нос Мира и небрежно повела плечами. Она поочередно высыпала содержимое мешочков на ладонь и тщательно пересчитала. Дамир все это время молчал и, казалось, даже не дышал. В счете он был не силен, зато быстрее Мира научился читать и писать.
«Неплохо», — наконец выдохнула она. «У нас тут 35 медных тлей и 20 серебряных. На 2 недели точно должно хватить».
«Ха! Ну, конечно, добыча мелкая по сравнению с моими яблоками, лепешками и фасолью», — усмехнулся Дамир, но, разумеется, он так не думал. Ему просто было сложно признать, что девчонка снова его обошла, и горечь поражения парень прятал за напускной бравадой.
«Признай, что без меня тебе не удалось бы стянуть монеты. Я виртуозно отвлекал торговцев и взял удар на себя».
Мира тихонько засмеялась, аккуратно перекладывая тлеи в один мешочек, смешивая серебро и медь.
«Слушай», — она подняла на него взгляд и, озорно прищурившись, подмигнула. «Твоя добыча, безусловно, внушительна, но мои тлеи говорят, что я сегодня сильнее тебя».
«Хм...» Дамир притворно вздохнул и отвесил театральный поклон.
«Признаю поражение, о великая принцесса воров!»
«Вот так-то лучше!» — фыркнула Мира и ловко спрятала полный мешочек под плащ, а пустой сунула в карман.
Дамир сочным хрустом откусил от яблока, которое Мира ему вернула, занявшись монетами.
«Эй, это мое!» — не всерьез возмутилась она, вырвав у парня надкушенный фрукт.
Так они и передавали яблоко друг дружке, пока от сладкого плода не осталось даже огрызка. Немного передохнув и утолив голод, Мира снова заерзала, словно птица на ветке перед взлетом, и выглянула из укрытия. Проход между домами был пуст. Лишь крысы да мыши копошились в гниющих кучах мусора. Скинув голову, девушка взглянула на небо. Тяжелые спрессованные тучи, как каменные плиты, готовые обрушиться прямо на головы, висели над крышами. Уже многие недели солнечный свет не пробивался сквозь эту мрачную пелену, а если случайному лучу и удавалось прорваться, он тут же тонул в сером мареве. Сейчас Мире и вовсе показалось, что небеса стали еще ниже.
«Темнеет», —
протянула она, обернувшись на Дамира, прислонившегося к покрытой мхом и плесенью стене.
«Нам пора уходить».
Дамир лениво потянулся и провел рукой по коротким светло-русым волосам, взъерошенным на затылке. Парень явно никуда не спешил, в отличие от своей встревоженной подружки. После погони и подсчета добычи в крови все еще бурлила жажда приключений. Домой идти совсем не хотелось, да и никто его там особо не ждал. Он ведь не родной в Миркиной семье. Соседский сирота, прикормыш, которого 3 года назад приютили из жалости после трагической гибели его отца. Тот сгинул в черном лесу, у самого края пояса завесы, куда редко совались даже самые отчаянные охотники. Отец Дамира был мужиком грубым, но справедливым. Его руки знали цену тяжелой работе. Он ставил силки на зверя и ловил рыбу на бурной и опасной речке Стеклянке, берущей начало в необитаемых мерзлых землях и несущей свои стремительные воды вдоль южной окраины Криждара. Куда русло уходило дальше, никто из местных не знал. Старики и жрецы судачили, что Стеклянка пересекает границы всех 4 городов и убегает за пояс завесы прямиком в пепельные земли, где располагались величественные дворцы аскарских князей и неприступная обитель драконов. Но то были досужие сплетни и домыслы. А как все обстояло на самом деле, оставалось только гадать. Шкуры добытой дичи отец Дамира выделывал сам. Из оленьих шил теплую одежду и накидки для соседей, а заячьи и лисьи меха продавал перекупщикам на рынке. Иногда возвращался из города с копченой рыбой или вяленым мясом, и в доме на несколько дней воцарялся настоящий праздник. Другой раз отец относил на базар целые связки кроличьих лапок, криждарцы их брали на удачу и как оберег от аскарских тварей. А бывало, тащил кости и рога, которые потом менял у бродячих ремесленников на ножи, глиняную посуду или свежий хлеб. С монетами торговцы расставались крайне неохотно, поэтому приходилось довольствоваться тем, что давали. Дамир хорошо запомнил суровый отцовский нрав, когда тот учил сына различать в лесу звериные следы и скрываться от смертоносных чудовищ. А мать? Ее Дамир вообще не помнил. Она умерла от болезни легких, когда он еще пешком под стол ходил. А когда и отца не стало, Дамир перекочевал к соседям, которые решили, что лишние руки в хозяйстве не помешают.
«Можно еще немного прогуляться», —
отмахнувшись от невеселых мыслей, воодушевленно заявил парень, взглянув на подружку, кутавшуюся в плащ от пронизывающего ветра.
«Наберем угля возле башни тепла и согреемся заодно».
«Ты шутишь?» —
грозно зыркнула на него Мира.
«Если не вернемся до темноты, нам негде будет спрятаться от крылов».
«Крылы. Смотри бестиарий в конце книги».
От этих тварей тебе точно не убежать, а мне и подавно. Сожрут и костей не оставят».
Дамир прищурился, на губах играла лихая улыбка.
«Вот заладила. Кости, сожрут. Трусиха ты, Златка!»
усмехнулся он, вешая сумку с добычей через плечо.
«Эй!»
Она не сильно засветила кулаком в его плечо.
«У меня имя есть Мирослава. Запомни, наконец!»
«Златка лучше звучит», — рассмеялся Дамир и миролюбиво добавил. «Ладно, твоя взяла. Пошли домой». Мира с облегчением кивнула. Они выскользнули из узкого переулка и снова окунулись в оживленный гомон города. Пахло пряностями, копченой рыбой и горячим хлебом. Торговцы потихоньку собирали оставшиеся товары, толпы покупателей постепенно редели, дети разбегались по домам. По мостовой катились телеги, а у мастерских юные ученики о чем-то спорили между собой.
«Здравствуй, Мира!» — поздоровался молодой кузнец Степан, поправляя рукавицы.
«Давно тебя не было видно. Я смотрю, ты все хорошеешь. Красавица стала, глаз не отвести».
«Спасибо, Степ», — скромно потупилась Мира, смущенно опустив взгляд.
«Слюни подотри, Степка! Эта красавица не про твою честь!» — рыкнул Дамир, грозно набычившись. «Мирка за меня замуж пойдет».
Мира засмеялась, слегка шлепнув приятеля по плечу. Степан усмехнулся и покачал головой, возвращаясь к своему горну, а герои продолжили путь. По мере того, как они продвигались по улицам, город постепенно замирал. Креждарцы спешили вернуться в свои дома засветло. Торговцы торопливо сгребали товар в сундуки, хозяева лавок с грохотом опускали тяжелые ставни. Даже собаки, будто чуя беду, прижимали хвосты и прятались в подворотнях. Мира и Дамир тоже ускорились. Несмотря на всю свою браваду, парень отлично понимал, чем может закончиться встреча с зубастыми отродьями Аскаров. Еще отец говорил ему: «Со зверем можно справиться с силой, с пепельником — скоростью. А вот с крылом только молитвой и та не поможет». Днем эти твари не представляли угрозы. Они отсиживались в лесах и топях пояса завесы и, скрытые густым мраком чащ, терпеливо выжидали. Но ночью... Ночью они выходили на охоту. Стаи крылов кружили над крышами, пикировали в переулке, а их визгливый крик вызывал у людей первобытный ужас. Любой человек или животное, оказавшееся у них на пути, становилось добычей. К счастью, людей набеги крылов в последние годы случались не так часто, как в былые времена. Но рисковать все равно никто не хотел. Ведь быть растерзанным — не единственная опасность. Много лет назад аскарские наместники издали суровый указ. Жителям четырех городов — Криждара, Клинграда, Нордстали и Леграда, а также их окраин — строго запрещалось покидать свои дома и хижины после наступления темноты. Нарушителей карали без пощады. Оступившихся впервые били плетью на городской площади под ехидные насмешки стражников. Во второй раз заковывали в кандалы и отправляли на каторгу в каменоломни. А тех, кто осмеливался третий раз нарушить запрет, показательно казнили на главной площади перед башней тепла, чтобы вся округа видела, к чему приводит неповиновение.
«Кто не чтит закон, тот кормит тварей», — любили повторять наместники, устраивая публичные наказания.
Для устрашения, для подавления и для того, чтобы простые люди никогда не забывали, что власть Аскаров сильнее ночных чудовищ. Дамир каждый раз сжимал кулаки, когда слышал о подобных расправах. Его нутро клокотало от ярости. Если бы Аскары не создавали мерзких тварей, то и в жестоких указах не было бы нужды. Именно их темные опыты в поясе завесы породили свирепых монстров, что теперь охотились по ночам. А потом те же правители выставили себя спасителями, будто вовсе не они выпустили зло в этот мир. Погрузившись в мрачные мысли и быстро перебирая ногами, Дамир искоса взглянул на Мирославу. Девчонка шагала бодро, но пальцы, сжимавшие край плаща, выдавали тревогу. Жутко было даже представить, что сделали бы с ними стражники, поймав за воровство. Плеть? Кандалы? Или клеймо на лицо, чтобы всякий знал, что перед ним вор? Но все это бледнело перед тем, что грызло обоих изнутри. Голод был страшнее казни. Он лишал сил, отнимал сон и притуплял чувство опасности, заставляя идти на смертельный риск. Воздух становился прохладнее, легкий ветер сносил пыль с мостовой и скрипел на зубах. В переулках вспыхивали редкие огоньки факелов, отбрасывая дрожащие тени на облупленные стены домов. Дамир и Мира спешили к городским воротам, петляя по узким улочкам. Разговаривали нарочито весело, пытаясь громкими голосами прогнать подступающий липкий страх.